Послушаем, что великий поэт земли русской говорил о тех далеких событиях 2000 лет тому назад. Солнце склонялось горам иудейским, медленным шагом очи потупив, объят размышлением о том, что случилось столь недавно, шел Никодим от Голгофы. Все тихо было кругом. Три креста на вершине горы одиноко в блеске вечернем сияли. Внизу был сумрак. Пещера с гробом пустым, с отвалившимся камнем от входа прохладно сенью деревьев благовонных закрыта была. Там глубокий царствовал сон. Никодим, задумавшись, шел через город. Шел он тем самым путем, по которому нес на Голгофу за 40 дней перед тем свой крест незабвенный учитель. Все, что было в тот день, повторялось в душе Никодима. Здесь Вероника обтерла страдальцу ланиты, кровавым потом покрытые. Там, узрев проливавшихся слезы жен, он сказал: «Не меня вам должно оплакивать, дщери Иерусалима, оплачьте ныне себя». Наступают дни, в которые с трепетом скажут горам: «Упадите, горы, на нас, и холмам покройте нас холмы». В том месте пал он под тяжким крестом изнуренный. Далее, увидев матерь, лишенную чувств, он сказал, проходя: «Ободрися, милая мать! Там, наконец, обречен багряницу, в узах, в терновом венце он стоял пред народом смиренный, тихий, но полный величия. Се человек, состраданием молвил Пилат, и рук я мыл, и, волнуясь, как море, кровь его на нас и на чадах наших, воскликнул громко безумный народ, и его повели на Голгофу. Он нес свой крест тяжелый на Голгофу. Он, всемогущий, вседержитель, был как человек измучен. Пот и кровь по бледному лицу его бежали, под бременем своим он часто падал. Вставал с усилием, переводил дыхание, потом шагов немного переступил под ношею его давивший, как плотоядный зверь свою добычу им схваченную давит, падал снова. И, наконец, с померкшими от мук очами он хотел остановиться у агасверовых дверей, дабы к ним прислонившись перевести на миг дыхание. Агасвер стоял тогда в дверях. Его он оттолкнул от них безжалостно. С глубоким состраданием к несчастному, столь чуждому любви и сетуя о том, что должен был над ним изречь, как Бог, свой приговор, Иисус поднял свой грустный взгляд на Агасвера и тихо произнес: ты будешь жить, пока я не приду. И удалился, и, наконец, он пал под ношею, совсем без силы. Крест тогда был возложен на плечи Симона из Киринеи. И скоро он исчез вдали, и вся толпа исчезла вслед за ним. Все замолчало, на улице ужасно опустелой. Народ вокруг Голгофы за стенами Иерусалимскими столпился. Город стал тих, как гроб. Один, оцепенелый в дверях своих, недвижим, Агасфер стоял. И долго он стоял, не зная, что с ним случилось, чьи были те слова, которые каждый звук свинцовой буквой в мозг его был вдавлен. Там сидел неисторжим, не слышен уху, но страшно слышен в глубине души. Вот, наконец, вокруг себя обветший, как полусонный очи, он со страхом заметил, что на море и горе над храмом чернели тучи. С запада, с востока и с севера и с юга в одну густую слившуюся тьму. Туда упер он испуганное око. Вдруг крест на крест, а молнией разрезалась тьма. Гром грянул, чудный отзыв в глубине святилища ответствовал ему, как будто там разорвалась завеса. Иерусалим затрепетал, и весь внезапно потемнел, лишенный солнца. И в этой тьме земля дрожала под ногами, из глубины ее был голос слышен, течение воздуха бесплотных слышно, во мраке образы восставших из гроба. Вдруг явясь смотрели живым глаза. Толпами от Голгофы бежал народ, был слышен шум бегущих, но ужасно каждый про себя молчал. Тут Агасфер в смертельном страхе, очнувшись неоглядкой, побежал вслед за толпой от своих дверей, не зная сам куда, и в ней исчез. Тем временем утих Иерусалим, во мгле громадой безобразной здания чернели, жители все затворились в своих домах, и все тяжелым сном заснули. И вот над этой темнотою, над этой бездной от тучи, затмевавших небеса, уж полные звездами ночи стали чисты. В их глубине была невыразима неизглаголанная тишина, и слуху сердца слышалось там, как от звезды к звезде прилетали их стражи-ангелы с невыразимой гармонией блаженной чудной вести. Так писал великий поэт земли русской Жуковский о тех далеких днях 2000 лет тому назад. И сердцем поэта он правильно выразил те далекие события. Попытаемся мы с вами сегодня по древним записям, по свидетельствам очевидцев, еще раз сердцем вернуться в то далекое время, время страданий Христовых. Посвятим этот вечер этой великой, незабываемой, всем сердцем нашим так необходимой теме. Если говорим о Владыке Христе, он был тот, кто восстановил права женщины, Христос поднял женщину, призвал ее силу в любви и интуиции, признав ей способность людей любить и предвидеть. И пламенная Мария Магдалина стала наиболее преданной из его учеников. Иисус любил отдыхать от своих трудов в мирном доме в Вифании, в обществе Марфы и Марии Магдалины. Отдыхать, укреплять свои силы для предстоящих великих событий, великих испытаний. И, обращаясь к ним, он произносил свои наиболее проникновенные слова и утешения. И в тихих беседах с ними говорил о божественных тайнах, которые еще не считал возможным открыть своим ученикам. Иногда, в час заката, когда его пурпур угасал среди ветвей олив, и надвигающийся сумрак складывал тонкие очертания древесной листвы, Иисус погружался в задумчивость. Облако набегало на его светлый лик. Он думал о трудностях своей задачи, думал о колеблющейся вере своих учеников. Он думал о враждебных силах мира сего. И тогда храм, Иерусалим и все человечество со своими пороками, со своей неблагодарностью, непониманием, все они надвигались, словно огромная живая гора, надвигались на него. И в такие минуты Иисус упоминал об ожидающем его страшном испытании и о своей близкой кончине. Пораженные торжественностью минуты, женщины не осмеливались вопрошать его. Несмотря на всю неизменную ясность Иисуса, они чувствовали, что душа его объята покровом неизреченной грусти, который отделил его от радости земли. Они предвидели судьбу учителя. Они предчувствовали его непоколебимое решение. Не от того ли подымались эти темные тучи со стороны Иерусалима? Не от того ли это знойное дуновение смерти, пронесшееся по их сердцам? Так как оно пронеслось по засыхающим холмам Иудеи с их мертвенно-лиловой окраской. И однажды вечером женщины увидели слезу, блеснувшую в глазах Иисуса. Они содрогнулись, и в мирной тишине Вифании пролились их молчаливые слезы. Они оплакивали его, он же оплакивал человечество. И перед самою Пасхою учитель собрал своих 12 учеников и пустился с ними в путь. Он двигался в сторону Иерусалима. Услышав о его приближении и желая присутствовать при его торжественном въезде в столицу, народ столпился на окраине города. Богомольцы усыпали путь его пальмовыми ветвями и восторженно кричали: «Благословенен наш Мессия!» Народ ждал освободителя от ига римского, ждал Мессию. И учитель направлялся прямо в храм, а вечером вернулся в Вифанию. И на следующее утро он снова вернулся в столицу и присутствовал при богослужении в храме. Он продолжал учить, продолжал исцелять народ. А тем временем над его головою все более сдвигались тучи, а учитель гневно обличал священнослужителей. Он говорил: «Горе вам, змии, порождения ехидны, лицемеры, притеснители бедных! По наружности вы пастыри, а внутренне вы переодетые волки, желающие съесть овец вам доверенных. Горе вам, — говорил Иисус, — горе вам, книжники, лицемеры, фарисеи!» И предсказал полное разрушение храма. Иисус покинул храм и ушел снова обратно в Вифанию. И в эту ночь учитель беседовал с 12 апостолами. Он сказал им, что он скоро покинет их, и они, его 12 учеников, станут странниками на земле. Странниками, подвергаясь преследованиям ради Него и во имя Его. А на следующий день, а это была среда, учитель отдыхал в Вифании. Он набирал силы для предстоящего испытания. Он уединился от учеников и провел весь день в духовном созерцании. Так провел он и утреннюю часть дня в четверг. Но при наступлении вечера Иисус собрал всех 12 на пасхальный ужин. И тогда же впервые был исполнен обряд святого причастия. Об этом повествует Евангелие. Был вечер, и наступила ночь, темная восточная ночь, и под сенью деревьев в саду Гефсимании, уединившись от учеников, великий учитель предался молитве и глубокому размышлению. Он молил дать ему силы для конечного испытания. И он воскликнул: «Отче, да будет воля Твоя!» И этим он отказался от своего права, права остановить ход наступающих событий, ибо каждому дана свободная воля, право выбора. Он отказался от него. Он сказал: «Отче, да будет воля Твоя!» И, вернувшись к ученикам, учитель промолвил: «Вот приблизился час. Предатель пришел сделать свое дело. И послышалось бряцанье оружия и тяжелые шаги римских воинов. А с ними шел Иуда из Искариот. Он продвигался, как в столбняке, и, подойдя к учителю, поцеловал его со словами: «Радуйся, Равви!» Иисус же воскликнул: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» И стража окружила его. Иисус не сопротивлялся. Он спросил: «Кого вы ищете?» Римский центурион ответил: «Мы ищем того, кого люди называют Иисусом Назарянином». Учитель сказал: «Я тот, кого вы ищете». Ученики противились аресту, и Петр ударом меча отсек ухо рабу первосвященника. Но учитель приказал ученикам не сопротивляться, и, подойдя к раненому, тут же исцелил его. А ученики покинули Иисуса, оставив час испытания его одиноким. Он же предстал на суд Синедриона и, подверженный ударам и оскорблениям, учитель оставался спокойным. Подкупленные свидетели выступали против него. Тогда Каннафа обратился к нему с вопросом: «Ты Христос?» И при общем молчании Иисус ответил: «Это я». И тогда первосвященник воскликнул: «Он богохульствует!» И с этого момента не осталось более надежды на спасение учителя. Его вывели из зала и представили надругательствам и оскорблениям, но он безропотно терпел все. И на следующий день его повели к римскому правителю, к Понтию Пилату, повели на гражданский суд. Пилату не хотелось присуждать Иисуса. Жена Пилата, чувствуя тайную симпатию к духовному учителю, просила мужа не вмешиваться. Пилат хотел воспользоваться праздником Пасхи иудейской и хотел отпустить Иисуса с миром. Но, подстрекаемые духовенством, люди выкрикивали из толпы: «Распните его!» И Пилат вышел на крыльцо и, омывая по обычаю страны руки свои, воскликнул: «Не повинен я в крови праведника сего». Толпа ответила: «Кровь его на нас и на детях наших». И ради насмешки ему надели на голову терновый венец, глубоко врезавшийся в кожу. И неописуемо тяжел был крестный путь. Широка была дорога, по которой следовала на Голгофу божественная жертва. Ибо широка всякая дорога, ведущая к страданию, и как узок путь, ведущий к блаженству. Томительная жара накалила глинистую землю, усеянную выбоинами и затвердевшими глубокими колеями колес. В мертвенной тишине полуденного зноя застыла воздушная стихия, не смевшая еще верить тому, что свершалось людьми на земле. По дороге своим двигалась гигантская толпа народа. Впереди ровным солдатским шагом шел пожилой центурион и с ним два римских воина. Несметная толпа окружила процессию, что следовало за ними. Эта группа из трех окровавленных, избитых людей, несших на спинах огромные тяжелые кресты. Свидетель событий Фалес Аргивянин говорит: «Не стану описывать того, кто шел впереди, и которому были обращены насмешки окружающего человеческого стада. Не стану потому, что на языке нет ни слов, нет красок для передачи той божественной любви, смешанной с человеческими страданиями, озарившей кроткое, мудрое лицо великого галилеянина. Полосы крови на нем только усугубили великую страшную тайну, осенившую это лицо своими крыльями. За ним шел тоже осужденный гигант, идумеянин, несший на плечах бремя огромного креста. Это был разбойник. Его большие жгучие глаза с презрением взирали на толпу. Молча, обливаясь кровью и потом, шел он. И только порою он издавал густое, дикое рычание, опьяненного от крови льва, и толпа шарахала в сторону. А идущие по бокам римские воины вздрагивали и сильнее сжимали рукоятки мечей. И третий осужденный, совсем согнувшись к земле от тяжести креста, едва полз. Кровь и пот смешались у него на лице со слезами. Он тоже выл, но воем отвратительно гиены, громко жалуя все время на несправедливость суда. А валившаяся сзади толпа, как всякое человеческое стадо, была злобна и глупа. И как будто, желая растопить грешную землю, высоко в небе пылало безжалостно солнце. И толпа будто стала ленивее, медленнее двигаться, и, наконец, почти у самой Голгофы толпа подошла к длинному ряду домов, утопленных в зелени роскошных садов. То были дома богатых саддукеев. и около одного из них стояла группа женщин. И между ними молодой ученик Назарея Иоанн. И все они окружили высокую, в великом страдании женщину с плотно закрытым лицом. Это была великая матерь великого страдальца. И когда осенившийся эту группу кедр бросил свою тень на лицо осужденного, он пошатнулся и упал на одно колено. Толпа насмехалась визгливо, и только первый разбойник наклонился и подержал одной рукою край угнетавшего назарянина креста. И, видя обстановку толпы, шедший впереди римский центурион подошел ближе. Его суровый взгляд окинул толпу. «Иерусалимские свиньи!» — зычно сказал он. «Страдальца дали вам на потеху. Распять его вы имеете право, но он идет на смерть, и я не позволю издеваться над ним. Он изнемог, его крест больше, чем крест других. Не поможет ли кто-нибудь ему?» Толпа оцепенела. «Взять крест осужденного! Кто из правоверных иудеев мог решиться на это?» Тогда прозвучал одинокий голос. «Клянусь Азирисом, ты прав, солдат!» И сквозь толпу протиснулся высокого роста мужчина с густой, окладистой, уже седеющей бородой. «Ты прав, солдат! Только гнусные люди могут издеваться над страданиями человека. Человека, как я слышал, осужденного в угоду богатым. Вставай, друг мой, я понесу крест твой. И будь он, хотя свинцовый, клянусь богами, не будь я кузнец Симони из Карнака, если не подыму его». И гигант ухватил крест Спасителя и одним взмахом скинул себе на плечи. Но глаза его в ту же минуту вспыхнули огнем изумления. Да он на самом деле точно из свинца, сказал он. Как он нес его до сей поры? Великий аргивянин послышался голос Араима. «Считай внимательно. Разбойник из Финикии первый, солдат из Рима вторым, и грубый кузнец из Египта третьим. Что скажешь о великом посеве скромного плотника из Галилеи?» Три сердца отозвались на страдания Иисуса. А Иисус же, медленно поднявшись из праха, пошел за Симонием, кузнецом, несшим его крест. Пошел тихо, опершись на руку первого разбойника, приветливо протянутую ему. А на вершине холма несколько человек уже рыли ямы для водружения крестов. И около стояла небольшая группа саддукеев и самых фанатических иудейских священнослужителей. Они, очевидно, распоряжались всем происходящим. И по их указаниям Симоний кузнец тяжело опустил крест галилеянина у средней ямы. Кузнец отер пот, градом катившийся у него по лицу, и сказал: «Клянусь богами, я никогда в жизни не нес такой тяжести. Но не будь я Симоний кузнец, если бы не согласился нести тот крест до конца моей жизни. Лишь бы избавить от страданий этого кроткого человека. Будь благословенен ты, Симоний!» — раздался тихий голос галилеянина. «Кто хоть единый миг нес крест мой, понесет вечность блаженства в садах Отца моего». «Аргивянин», — сказал мне стоявший подле меня Раим, — «близится миг великой жертвы. Чувствуешь ли ты, как притаилась от ужаса природа? И верно, как будто жизнь кипела только в толпе на Голгофе. Все прочее вокруг замерло в глубоком оцепенении. Не было ни малейшего дыхания ветерка, не было ни одного полета птиц небесных, не слышно было треска насекомых кузнечиков, а солнце стояло кроваво-красное, и сила лучей его стала еще жарче, удушливее. А далеко-далеко от горизонта надвигалась густая, жуткая тьма. «Смотри, аргивянин!» — послышался вновь голос Араима. И вот на потемневшем фоне синевато-черного неба я, Фалес Аргивянин, я увидел скорбные, полные, такой невыразимой нечеловеческой муки глаза, что дрогнула душа моя, и почувствовал я, как жгучие слезы очей моих растопили лед сердца моего. То были глаза, глаза вознесенного людьми на крест Христа. Еще момент, и три креста осенили вершину Голгофы. Тихим шагом, опираясь на руку Иоанна, подошла окутанная покрывала женщина и с немым рыданием припала к окровавленным ногам распятого. С божественной кротостью глянули вниз очи его, очи страдающего муками человеческими. «Иоанн!» — раздался тихий голос его. «Даю тебе мать свою. Мать, сади с высот твоих и иди с ними, с учениками моими». И опять поднялись очи Спасителя и остановились на группе, которую составляли я, Фалес Аргивянин, Араим и римский воин-центурион. Невольно взглянул я на Араима. обратив очи свои на Спасителя, самый могучий маг на земле, был весь порыв и устремление, я понял, что один лишь знак с креста, и все вокруг было бы испепелено страшным огнем пространства. И тихо-тихо прозвучало с креста: «Отче, прости им, не знающим, что делают». И низко опустилась под этим укором голова Раима, великого мага планеты. «Клянусь богами», — изумленно прошептал возле меня центурион. «Он прощает им». «Да он воистину Божий Сын». И я, Фалес Аргивянин, жадно следивший за всем, ибо сердце мое было переполнено потоком любви божественной, увидел я, как очи Христа обратились к разбойнику на кресте, несказанных муках, не отрывавшего взора от Господа. «Где царство твое, распятый царь?» мучительно вырвалось из уст разбойника. «Где бы ты ни был, кроткий, возьми меня с собою. Ныне же будешь со мною в царстве моем», — послышался тихий ответ с креста. И снова увидел я, как затрепетали невидимые крылья над головою первого избранника Божия, разбойника с большой дороги, и какая-то тень легла на лицо его. Он глубоко вздохнул, и голова его опустилась на грудь. «Клянусь богами», — прошептал центурион, — «да ведь он никак уже умер». «Смотри, аргивянин, как-то особенно торжественно сказал мне Араим, и рука его легла на плечо мое. И вот мгла, которая давно уже стала накапливаться на горизонте, эта мгла как-то придвинулась все ближе и ближе и стала все мрачнее и все темнее. И я увидел духовными очами то, что не видели другие люди. Я увидел, как что-то невидимое, неимоверно тягостное, опустилось на Голгофу. И во мгле грянул страшный удар грома, и могучим толчком потрясения ответила ему земля. Раздался вой и крик людской толпы, которая в страхе кинулась во тьме бежать с горы, куда попало, бежать, попадая в рытвенные ямы, давя и опрокидывая друг друга. И черная мгла все клубилась и превратилось в гигантское круглое тело, как тело змея, которое медленно поползло на Голгофу. И, о чудо и чудес космоса, мои духовные очи зрили голову с кроваво-красными очами, приникнувшую к ногам распятого, и мои уши, уши духовные великого посвященного, услышали своеобразную гармонию хаоса, то был голос самого мрака, голос великого господина материи, и он сказал: «Светлый брат, ты взял к себе слугу моего, возьми же к себе его господина». «Да будет так, гряди, страдающий», — послышался ответ с креста. И семя жены стерло главу змея. Послышался мне металлический шепот Рима. Свершилось великое таинство примирения. Гляди, аргивянин. И тут, перед моими духовными глазами, развернулась такая дивная картина, которую мне не увидеть никогда, хотя бы миллионы великих циклов творения пронеслось передо мною. Пыхнул великий свет, и сноп его широкий, как горизонт, восстал к небу. И в снопе света этого я увидел голову распятого, такую божественную, прекрасную, озаренную несказанным выражением любви божественной, что даже хоры ангелов не могут передать этого. И тут же я увидел, как трепетал белый комочек света, радостно скользивший от креста разбойника груди Господа. То была душа освобожденного разбойника с большой тирской дороги. И точно струна гигантской арфы оборвалась в небесах, и тихий звук пронесся над землею. Свершилось, и с холма поползло тело обезглавленного змея и рассеялось в пространстве. Отступила тьма, стало светлее. Обуреваемый происшедшим, я подошел к кресту вместе с Раимом и, подняв глаза на распятого, увидел глаза его еще живые. То была одна человеческая плоть, плоть страдающая, бесконечно добрая, бесконечно просветленная, но, увы, только человеческая. Дух отошел от нее, оставив ее на последнее мучительное одиночество. И плоть простонала: «Боже мой, зачем ты оставил меня? Клянусь богами, я не могу более выдержать», — хрипло крикнул около меня центурион и вырвал из рук солдата, бледного как смерть, копье, силою вонзил его в бок распятого. «Пусть я поступил против римской присяги, уменьшив его страдания», — сказал центурион, обратившись к Араиму. «Ты сам недавно сказал, солдат, что это был Сын Божий», — ответил ему Араим. И, недоуменно расставив руки, грубый римлянин с выражением мучительного неразрешимого вопроса глядел на покрытый уже тенью смерти лицо галилеянина. Я медленно обернулся и оглядел все вокруг. Только два солдата, бледные насмерть, перепуганные, были на ногах, остальные ничком лежали на земле. И в теле жалкого меняла еще теплила жизнь. Очнувшись уже, центурион отдал приказание солдату перебить ему колени, а сам задумчиво отошел в сторону. И в это время стали показываться вблизи бледные лица женщин и учеников галилеянина. Я узнал Марию из Магдалы и Петра, ученика. Заметьте меня, Мария подошла ко мне и, заливаясь слезами, спросила: «Мудрый Эллин, неужели он мог умереть?» «Он воскреснет, Мария», — ответил я, видя ее страдания, и обдал ее теплом своей мудрости. Она вздрогнула и выпрямилась. «Я знала это. Благодарю тебя, мудрый», — прошептала она, и, подбежав к кресту, припала к ногам распятого с другой стороны. «Клянусь богами, я не знаю, что мне делать», — бормотал центурион, глядя на эту сцену. «Не смущайся, храбрый солдат», — сказал ему Араим, взяв его за руку. «Мне известны все предположения почтенного Понтия Пилата. Он мой друг, и поверь мне, что твоя милость по отношению к женщинам и ученикам распятого не встретит его суждения. Я знаю, он отдаст тело почитателям его». «Спасибо тебе», — ответил ему центурион, вытирая пот градом лившийся с его лица. «Но не скажешь ли ты мне, у кого я могу узнать подробно, кто был распятый, и что значат слова «Сын Божий», и что за чудеса, свидетелем которых я был сегодня?» Задумчиво посмотрел на него Араим. «Не теряй из виду вот этого», — ответил он, указывая на Иоанна, на ученика Иисусова. «Он все расскажет тебе, и ты узнаешь, кто был распятый, и будешь первым распятым на кресте христианином», — шепотом добавил он, обращаясь ко мне. «Идем отсюда, аргивянин», — сказал он громко, — «да не будет лишних очей при изъявлении великой скорби матери». И мы медленно стали спускаться с холма. То там, то сям лежали еще не очнувшиеся от смертельного ужаса люди. Несколько домов от землетрясения рухнуло, и небо несколько очистилось, но ночь уже простирала покров свой из ртка еще вздрагивающей земли. Предпоследний аккорд великой космической мистерии кончился. Начался последний и величайший. Склонялся к вечеру третий день после жертвы неизреченной. Но еще заря вечерняя не наводила на небосклоне бликов своих, а я, Фалес аргивянин, в саду Гефсиманском подле камня, казалось, не высохшего еще от слез, молился ему единому, и в первый раз на планете Земля великий посвященный присоединился к матери своей, имя Бога распятого. И только имя это слетело с уст моих, выговоривших слова молитвы тайной, как с высот космоса ответом далеким отозвались мне Фалесу аргивянину хоры светлых эволюций, и крылья их с радостным удивлением зашелестили вокруг меня, и слышал я духовным слухом тихий радостный вздох Матери Земли. Прими благословение мое, сын мой, как бы шептала земля, и снова произнес я славословие Богу Вседержителю и Христу распятому. И вот вся природа, и низина, и высота земли, и свод небесный тихим шепотом повторяли слова мои. И преисполнилась грудь моя сила великою, будто собрала с ней вся мощь космоса божественного. И наступил вечер, когда мы четверо, я, Араим, она мать Иисуса и ученик Иоанн, мы четверо ступили в огромный сад Иосифа Аримафейского, и мы скрылись под тенью групп кедров, окружавших скалу, на противоположном склоне которой находился гроб, охраняемый десятком римских воинов. Араим, напряги волю свою и вызови сюда трех Марий, три сердца любящие, и дай найдут они здесь награду любви и верности своей, сказала Великая Матерь. И вот с властью прозвучали стальные магические слова, и сила изошла от потемневших очей четырежды величайшего мага, прошла и рассыпалась коснов молний. Не прошло и получаса, как вдали показались спешившие по пыльной дороге три женских фигуры. И первой была Мария из Магдалы, второй — та странная еврейская девушка, из-под покрова которой сверкнули на меня божественные очи Паллады, и третья — мать сыновей Завидеевых. Магдалина подбежала к матери Господа моего и пала на колени. «О, мать!» — сказала она, заливая слезами. «Не знаем, что случилось с нами, но мы слышали голос твой, и сами не знаем, как прибежали сюда». «Так нужно!» — тихо сказала Мария, мать. «Будешь со мною здесь на молитве до часу полуночного». И ласково кивнув, она ушла с женщинами и Иоанном в чашу деревьев на молитву. «Идем, аргивянин, занесем на свято памяти нашей грядущее таинство», — сказал мне Араим, — «ибо время уже близко». «О, господин мой!» — вдруг вздохнул глубоко Араим и простерся ниц. «И я, Фалес Аргивянин, на фоне залившего неба духовным взором своим узрел дивную, незабываемую картину. Узрел два ока гигантских, два ока, каждое с крыльями, занимавшими четверть небосклона. Крылатые дивные очи, непередаваемой силою тревожного страстного ожидания, неподвижно глядели на скалу, заключавшую в себе гроб распятого. А над очами подымался лоб, увенчанный золотистыми волосами, и были волосы те звездными нитями самого космоса всей Вселенной, не спадая в бездны мироздания. О свет первозданный, день проснувшийся, Отец стихий огненных, прими поклонение мое, возгласил я от полноты сердца моего, не в сила будучи отвести глаз моих от очей дивных. И вот за могучей головой десницы вспыхнул как бы свет великий, и зародился в том свете неискончаемые когорты сверхчеловеческих эволюций. И ушел свет тот, как дорога блестящая в глубины бесконечности. А кругом уже настала ночь, не спало ничто, а все как бы притаилось, ожидая свершения таинства первой победы духа над плотью. И перед запечатанной пещерой спали римские воины, не видя, как свет золотистой тонким лучом изливался уже сквозь расщелины приваленного камня. Тишина была несказанная, и горели на небосклоне по-прежнему крылатые очи, и по-прежнему дорогой радужной уходила ввысь сонной эволюции высших, и духи стихий, собравшись вокруг, пели неслышными человеческим ушам голосами гимны гармонии. И вдруг волною понеслись братья и сестры звуки, и тихо-тихо, повернувшись, упал камень приваленный, и сноп света хлынул волною из пещеры, а на пороге ее появилась дивная фигура Христа Иисуса. Светел и благостен был лик его божественный, любовью бесконечной светились его кроткие очи, и первый взгляд его был туда, где на небосклоне горели крылатые очи Деницы, вспыхнувшие сразу восторгом божественным, и раскрылись уста светоносного, и невыразимой торжественности гимн вылился из них, неся в бездны хаоса строительство миров новых, на новых началах победы духа над смертью. И, подняв десницу, протянул Христос ее по направлению к светоносному, и вот на челом светоносного вспыхнул символ слова света первозданного, вспыхнул крест, увитый красными цветами жертвы божественной. И гимн Деницы был подхвачен сонной эволюцией сверхчеловеческих, и, казалось, пела вся Вселенная, пел весь космос, и даже низкие звуки, проснувшись, откликнулись из бездны хаоса. И снова поднялась, благословляя десница Господа проснувшегося, и тихо сказал он: «Довольно, дети, идите, возвращайтесь в обители небесные свои, оставьте меня пока одного с бедными детьми земли, ныне снова обретенных мною». И замолчали хоры, и рассыпались гимны, потухли крылатые очи, и вот перед лицом человечества и земли стоял снова кроткий плотник Иисус, силою богочеловечества своего смерть победивший. И земля откликнулась, и первый звук был звук, изданный группою проснувшихся и ослепленных светом воинов римских. И видел я, как одинокая фигура женщины метнулась сначала ко гробу отверстому, а потом быстро побежала вслед медленно двигавшемуся по дороге Христу. Я узнал ее, то была Мария из Магдалы. «Господин!» — начала быстро она, но потом, взглянув пристальнее, с воплем радостного испуга кинулась к ногам проснувшегося. «Не прикасайся ко мне, Мария!» — тихо сказал ей Господь, «ибо вот я полон еще славы небесной, и она сожжет тебя. Встань и подойди, предупреди учеников моих, да ожидают они меня в Галилее. Встань, любовь человеческая, ныне обращенная в любовь божественную, встань, Мария кроткая, мать всех грядущих Марий, во плоти явленных, и благослови рыдающую Марию». Медленно двинулся Господь дальше, где ожидала его мать его с двумя другими Мариями. Но на пути его были еще мы, Араим четырежды величайший, и я, Фалес Аргивянин. Кроткий ласково глядел на нас, плотник проснувшийся, Бог не засыпающий. Аргивянин, раздался его кроткий голос, «Разрушаю узы твои с человечеством и благословляю тебя на служение новое, но раньше на земле закончи великую задачу свою. Вот я доверяю тебе, сын земли, частицу силы моей». И он дотронулся рукою до лба моего, снеси ее в дальние края. И я, Фалес Аргивянин, простершийся у ног Господа моего, встал и не оборачивался, ибо я был на стезе Божией. Я пошел из сада Иосифа Аримафейского. Так повествует старинная весть о тех далеких событиях одним из участников, видящих его. И существует несколько преданий о проявлениях учителя, которые не занесены в Евангелие. О появлениях его в его тонком теле. Одни из них сообщают, что учитель предстал перед Понтием Пилатом и простил ему его участие в трагедии. И другое повествует, что царь Ирод увидел Иисуса в своей спальне. И третье говорит, что Иисус явился первосвященником в храме, и они в испуге пали перед Ним на колени. И четвертое, что Он появился вечером среди учеников Своих, которые были в помещении, где все двери были закрыты на засов. Иисус промолвил: «Мир с вами, мои любимые!» И снова исчез. По-видимому, и все воскресные встречи с учениками происходили на Кармел-горе, когда Он появлялся в тонком теле. Этот приход и уход Учителя, эти неожиданные проявления исчезновения — Его проявление лишь тем, которым хотел показаться, и воскрывание тех, которых он хотел оставить неизвестности о своем воскрешении. Все это последовательно доказывает нам, какого рода образ он избрал для своего вторичного появления. Если бы все люди были знакомы с законами феноменов тонкого мира, то никто бы не сомневался в этих событиях. И еще несколько слов о сокровенном учении Иисуса. Во всех своих поучениях Он постоянно напоминает о существовании Духа, Духа, обитающего в лоне души каждого человека, о Духе, к которому люди могут обратиться во время горя и забот, о руководителе и указателе, всегда готовым посоветовать и направить, если только будем чутко внимать голосу сердца своего. И сказал Иисус: «Ищите сначала Царство, и вы все получите. Царство Божие внутри вас». Это наставление есть ключ к тайнам сокровенных учений. И в Нагорной проповеди великий учитель говорил: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны нищие духом. Этими словами Божественный Учитель указывал на сокровенное учение, что тот, кто откажется от тщетной славы, от мелкого честолюбия мира сего, тот обретет познание духовной истины. И еще, сказал он, блаженны плачущие, ибо они утешатся. И этими словами великий учитель указывал на то, насколько продвинулись люди по тропе мудрости, чтобы осознать безумие человеческого тщеславия, и, соответственно, страдали и горевали, осознавая безумие и тщетно всего, к чему люди так усиленно стремились, и в конце концов те получат утешение. Утешение в покое, превышающем всякое постижение, и даруемое лишь тому, кто сознает Царство Небесное в самом себе. Блаженны плачущие, то есть понявшие безумие земное, ибо они утешатся, получат духовные знания. И еще сказал Иисус: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И словом «кроткие» Божественный Учитель хотел выразить: люди спокойные, благородные, смиренные, которые постигли послушание власти внутреннего Духа, они станут пластилинами земли. Они станут пластилинами приходящего, ибо они обладают внутренним пониманием. Они возвысятся над внешним, они станут господами земли, войдя во свое внутреннее Царство Божие. И сказал он: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И это есть обещание Учителя, обещание, что те, которые искали Царство Божие внутри себя, которые жаждали истины духовной, они найдут. Кто жаждал мудрости и просветления, получат его. Их духовный голод и жажда будут удовлетворены, И сказал он: «Просите, и вы получите». И закон Христов поныне в силе. И сказал он: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». И учил великий учитель, учил терпению, милосердию, терпимости, воздержанию от ханжества, лицемерия, и обещал награду духовную. И сказал он: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». И учитель призывал к великому подвигу нас, к подвигу понятия единства всех религий и верований, закончить борьбу междоусобную, призывал к умиротворению, ибо истина едина, и под различными верованиями разных религий и догматов существует лишь единая первопричина начала всего, которому возносится все обожание, любовь сынов и дочерей людей земли. И сказал Иисус: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». И этими словами великий учитель утешал, обнадеживал и вселял силы и мужество в сердца воинов света, в сердца вестников истины, призванных к распространению учения во все последующие столетия. И эти храбрые души, старающихся сохранить пламя, сохранить учение Христа в первозданной чистоте и нерушимости, защитить Его великое учение от извращений и уклонений, их ждала неблагодарность мира, поношение темницы и пылающие костры. Но их несломимая вера и преданность учению Иисуса, проявившаяся во время гонений, привела к осуществлению Духа, их пламенные сущности обрели Царство Небесное. И сказал Иисус: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» И здесь учитель истины предостерегал несущий правду учения миру, предостерегал озаренных в их труде возвысить людей, быть стойкими, быть мужественными, ибо эти немногие избранные были солью земли, предназначенные сделать ее достойной и совершенной. И говорил Иисус: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И говорил Иисус: Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна нота, иота, и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И еще учитель всегда был против узкого формализма. Он говорил: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде помирись с братом твоим, и только тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебе слуге и не вёл тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего квадранта». То есть великий закон кармы превозглашался Иисусом. За все надо отвечать, и все надо прощать. Это ускоряет наше продвижение. И еще предупреждал Иисус, что многословие не нужно, и особенно вредна привычка божиться. Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому злом. Не протився злому злом. Но кто ударит тебя правую щеку твою, обрати к нему другую, и кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. А кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся. И здесь великий учитель учил не отвечать за зло злом. Он учил бороться со злом добротою, отвечать на зло добрыми делами, знать врага, пресекать его действия, но не иметь злобы на врага. Если враг придет под нашу крышу, принять его, накормить, не имея злобы на врага, добром платить за зло, и покинет злоба врага и испепелится, и восторжествует добро, ибо добрые дела приносят плоды добрые и радость сердцу дарят. И еще учитель говорил: когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах останавливаться и молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. не уподобляйся им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, знает прежде вашего прошения у Него. И также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, предстань перед Отцом духовным твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И еще говорил учитель: не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища духовные на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Еще учил Иисус: не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь? На сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И этими бессмертными словами великий владыка выразил резкое порицание тем, кто лицемерно осуждает других людей, кто стремится преобразовать других людей на свой лад, а сам над собою не работает, свое поведение и мышление не анализирует и не осуждает. Это порицание учителя относится и в наши дни каждому из нас. И сказал Иисус: не давайте святыни псам, и жемчуга не бросайте перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Учитель учил тому, о чем говорит живая этика, говорит лишь по сознанию слушателя, не распространять высшее знание среди неподготовленных к восприятию их, ибо это обернется во зло. И еще сказал Иисус: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбу, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. И так во всем, как хотите, чтоб с вами поступили люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом закон пророков. И закончим нашу встречу словами великого учителя. он сказал: «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное семя упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, так как не имело корня, засохло. А иное упало на терни, выросло терни, заглушило его. Иное упало на добрую землю, принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, мы с вами в эти дни невеликие тоже сеем. Сеем словами своими, своими чувствами, своими делами, сеем великий посев. И каждый посеявший получит то, что он посеял. Я приглашаю вас чаще держать в руках Святое Евангелие и чаще сердцем воспринимать истину, великую правду, Христом нам дарованную, ибо века прошли, и 2000 лет прошло, а истина Христова жива, и пусть она освятит сердца наши, и пусть добром будут наполнены дела наши, ибо только это оправдывает нашу жизнь. Ибо мы присланы сюда на землю свет нести, познавать, учиться, совершенствоваться. И короткие дни наши, и быстротечны они. И готовы мы должны быть всегда покинуть место нами занимаемое и отправиться в далекий путь. И что возьмем с собой? Только знание. И за что ответ понесем? За семя нами посеянное. И пусть будут нас всегда руководить высшие чувства, чувство любви ко всему сущему.